«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Европарламент готовит жесткую резолюцию к саммиту России и ЕС, для участия в котором в Брюссель прибывает президент Медведев. Представители всех политических сил, представленных в законодательном органе ЕС, потребовали сделать центральной темой саммита нарушение демократических принципов в ходе выборов в Российскую Думу. А некоторые партии даже призвали рассмотреть возможность недопущения новоизбранных депутатов Думы в ПАСЕ и двусторонней комиссии Европарламента. В Москве считают, что евродепутаты лезут не в свое дело. А евродепутаты припомнили России недопущение к выборам оппозиционных партий, давление на прессу и ассоциацию «Голос», арест из сотен участников оппозиционных митингов и серьезные признаки фальсификации выборов. Председатель Думы Борис Грызлов сегодня сообщил, что отказывается от депутатского мандата. Его заявление распространило Думское управление по связям с общественностью. Оно отмечает, что Грызлов работает в Думе 8 лет и сумел реализовать многое из того, что было задумано. Ранее неназванные источники в «Единой России» и администрации президента сообщили, что вопрос о том, сохранит ли Грызлов пост спикера, должен был решиться на встрече президента с партиями, прошедшими в Думу. Во вторник эти же источники не исключили, что Грызлов может занять пустующий пост полпреда в Приволжском округе. После резкого увеличения веса оппозиционных фракций в Кремле, в Думе, в Кремле поняли, что Грызлов с его имиджем и кредо Думы не место для дискуссии, самому не место в парламенте, пояснил этот неназванный источник. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев принял предложение участвовать в президентских выборах. Его выдвинула инициативная группа, и для регистрации ему необходимо собрать 2 миллиона подписей. Тем временем Михаил Прохоров, объявивший о намерении баллотироваться в президенты, будет лично руководить предвыборной кампанией. Центризбирком принял Эдуарда Лимонова документы на регистрацию в качестве потенциального кандидата в президенты. Член комиссии Дубровина выдал Лимонову документ, в котором подтверждается, что все необходимые документы сданы в надлежащие формы и в надлежащие сроки. О том, удастся ли Кремлю легитимизировать свою власть после сфальсифицированных парламентских выборов, мы сегодня беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем». Он находится в нашей студии, и Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра политической аналитики. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Львовичу. Добрый вечер, Владимир Львович.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, пошатнулась ли легитимность российской власти в глазах собственных избирателей и главного мирового сообщества после парламентских выборов?
Знаете, я думаю, что здесь есть разные такие вот понимания легитимности у наших сограждан и у представителей органов власти, в том числе, допустим, у членов партии «Единая Россия». Вот члены партии «Единая Россия» убеждены, что все было легитимно, и выборы прошли на высоком уровне, значит, организованности. То же самое наш президент Дмитрий Медведев сказал Чурову, что выборы были хорошо организованы, и никаких претензий к проведению выборов нет. А вот митинги, которые проходили в Москве и в других городах, и на которые собирались десятки тысяч наших сограждан, они показывают, что очень многим представителям самых разных социальных групп выборы представляются нелегитимными, и результатам этих выборов не верят. Причем не верят даже не потому, что они считают, что «Единая Россия» не победила, а просто не знают, действительно ли считали голоса, действительно ли были такие проценты этих самых голосов, которые получились. И вот то, что наши сограждане не доверяют результатам выборов, вот это вот, мне кажется, все-таки проблема для российских политиков, в том числе вот некоторые отставки, которые мы видели, и вот я бы с этим вот недоверием связал и то, что Мезенцева решили, значит, включить вот в эту президентскую кампанию. Значит, вот какие-то движения есть, но насколько это будет, так сказать, реакция именно на нелегитимность, пока сказать трудно, мне кажется.
Спасибо. Вопрос Михаилу Тульскому. Добрый вечер, Михаил Олегович.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, способен ли Кремль в оставшееся до президентских выборов время создать хотя бы видимость их законности?
Нет, конечно, не способен, потому что, ну, созданием видимости была бы какая-то либерализация, как смена, допустим, состава Центризбиркома, смена состава Мосгоризбиркома, в котором безумная совершенно фальсификация уже второй раз. Ничего этого Кремль не сделает, и не допустит никаких там новых кандидатов, а их невозможно допустить, потому что для того, чтобы хотя бы зарегистрировать какого-то нового кандидата, нужно, чтобы он представил в Центр избирком 2 миллиона подписей, которые надо успеть нарисовать за месяц всего лишь. А даже нарисовать 2 миллиона подписей за месяц практически нереально, если ты не имеешь каких-то сумасшедших денег и сумасшедшего количества людей, профессионалов по фальсификации этих подписей. Про то, что их можно собрать за месяц 2 миллиона подписей, я вообще не говорю. Это невозможно даже теоретически не для одной партии, ни для кого. Потому что я вообще напомню, что когда-то у нас там в 91-м году нужно было для участия в президентских выборах собрать всего 100 тысяч подписей. Вот это вполне реальная вещь. Собрать 2 миллиона, это, конечно, абсолютная ерунда, не говоря уже о том, что, так сказать, процент брака в законе стоит 5% и не больше. Эти 5% можно найти, опять же, в самых подлинных подписях, потому что везде есть какие-то шероховатости. То есть создан такой закон, в последние годы существуют такие законы, по которым вообще никто не может зарегистрироваться, кроме тех, кому поручили регистрироваться в Кремле.
Да, еще можно напомнить, что из этого месяца 10 дней рождественские выходные. Напомню телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода. О том, удастся ли Кремлю легитимизировать власть после сфальсифицированных парламентских выборов, мы сегодня беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда ИНДЕМ, и Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра «Политическая аналитика». Владимир Львович в нашей студии, Михаил Олегович у нас на прямой телефонной связи. Леонид Гозман, бывший сопредседатель партии «Правое дело», уверен, что парламентские выборы безвозвратно утратили легитимность.
Эти парламентские выборы сделать легитимными уже очень трудно, поскольку они выглядят нелегитимными в глазах значительной части российского общества и даже, по-моему, большинства, судя по опросам, я, разумеется, принадлежу именно к этой части общества, они выглядят нелегитимными не потому, что там «Единая Россия» получила столько или столько, а потому, что есть доказательства масштабных фальсификаций. Поэтому эти выборы сделать легитимными уже нельзя. Мне кажется, что для снижения напряженности и в обществе, и по отношению к России за границей, можно было бы сделать нормальные шаги. Можно было бы осуществить пересчет там, где были наиболее вопиющие нарушения. Соответственно, изменить соотношение мест в Государственной Думе, то есть, отобрать часть неправедно полученных мандатов у «Единой России» и передать другим партиям. И вот, мне кажется, возможен такой компромисс. Общество требует признания выборов несостоявшимися и новых выборов. Власти, я думаю, крайне сложно на это пойти.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, удастся ли Кремлю легитимизировать власть после сфальсифицированных парламентских выборов, мы беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда ИНДЕМ, и Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра «Политическая аналитика». Вопрос Владимиру Львовичу. Как по-вашему, какие требования митингующих на Болотной можно было реализовать еще до истечения отведенных до следующего митинга 2 недель?
Вы знаете, мне сложно сказать, вот что можно было бы реально сделать, потому что тут вот наша политика характеризуется, как мне кажется, тем, что потеряна коммуникация между органами власти, гражданами и политическими партиями. То есть самое главное было бы вот эту коммуникацию как-то восстановить. И я почти совсем согласен, что говорил Леонид Гозман, но единственное, что мне представляется, компромисс здесь не решит проблемы. И компромисс вряд ли приведет к тому, что большинство наших сограждан будут считать, что выборы прошли легитимно. Поэтому, я затрудняюсь сказать, что можно было бы успеть сделать, потому что это очень такая как бы умозрительная ситуация. Я бы, конечно, считал, что надо было бы каким-то активным и достаточно опытным политикам все-таки ну, как-то попытаться представить вот эти общие мнения, которые были на митингах. Ведь эти митинги чем-то даже, вот, на мой взгляд, напоминали те, которые проходили в конце 80-х годов, в начале 90-х, когда не столько даже важно было, что скажут ораторы, сколько то, что сами участники этих митингов между собой обменивались мнениями, были как бы споры, и тем не менее они все-таки чувствовали определенное единство. Вот это единство могло бы быть использовано для того, чтобы как-то сдвинуть ситуацию с выборами, чтобы все-таки наши сограждане убедились, что они могут повлиять на эти результаты. А ведь важная такая вот особенность наших выборов в том, что подавляющее большинство наших граждан четко говорит, что они на результаты выборов повлиять не могут. Это признак нелегитимности выборов. И не знаю, я не думаю, что это быстро можно исправить.
Вопрос Михаилу Тульскому. Как, по-вашему, пустили ли организаторы митинга на Болотной момент внезапности, когда обитатели Кремля не могли ожидать, что придет столько тысяч демонстрантов, чтобы потребовать немедленного исполнения своих лозунгов?
Да, конечно, на мой взгляд, митинг прошел, то есть пришло много людей впервые за многие годы последние, как минимум лет за 5, а то, может быть, и за 10. Достаточно большое количество людей. Но впервые митинг прошел настолько мирно, что просто, так сказать, непонятно вообще, для чего он проводился, если вообще не было никакой попытки ничего потребовать конкретного, никуда не прорваться. Ну, в общем, не было никакого вызова власти брошено этим митингом. А наоборот, так сказать, было очень как-то так мягко заявлено, хотя, в общем, фальсификация-то на выборах совершенно вопиющая. Я вот напомню, что по официальным результатам в Чечне у нас 99,5% за Единую Россию, в Мордовии 92%, в Дагестане 91-92%, в Ингушетии 91%, в Карачаево-Черкесии 90%, в Туве 85%, в Кабардино-Балкарии 82%, в Татарстане там больше половины республики за 80%. И так далее, и так далее. То есть все вот эти плюсы к этим традиционным местам фальсификации в нас республиках прибавились такие области, как Тамбовская, где 67%, Саратовская, где 65%, Кемеровская уже, так сказать, давно является полигоном фальсификации, Тульская область, в которой раньше фальсификации массовых вообще не было, теперь фальсифицировано около 30% голосов, плюс к реальным 30%, которые Единая Россия там набрала, причем фальсификации в Тульской области охватили почти все участки. То есть там приехала группа товарищей из Москвы, которая фальсифицировала выборы в Мосгордуму в 2009 году очень успешно по югу Москвы. И Груздев их туда привез, и они просто наладили там ту же схему. Когда, так сказать, ту же, которая давно опробована в Татарстане, в Башкирии, в Чечне, когда просто из районной администрации спускаются так называемые образцы заполнения протоколов, в которых стоит там 60, 70, 80, 90% за Единую Россию при такой же явке. И вот эти цифры, что проголосовало столько-то за такую-то партию, столько-то за такую, столько-то, они просто без всякого подсчета реальных бюллетеней, просто после закрытия участков эти цифры вносятся в официальный протокол, и эти данные идут в территориальные комиссии, в госвыборы, как будто это результаты голосования людей. Хотя результаты голосования людей даже не подсчитывались. И вот такие участки, как правило, быстрее всех отсчитываются, поэтому у нас, так сказать, зачастую по Мордовии вначале идет 100%, а потом как-то это снижается там до 98 или 92, как сейчас. Вот, и такие же ситуации там и в Татарстане, и так далее, потому что сначала идут какие-то самые безумные результаты, а потом меньше. Почему это происходит? Потому что самыми первыми отчитываются в результатах те участки, которые вообще не считают бюллетени, а просто сразу вносят нужные цифры в протокол. Вот сейчас эта схема реализована даже в целом ряде русских областей, вот, такие как Тульская, Тамбовская и так далее, Саратовская. Конечно, это совершенно вопиющие вещи, и, в общем, по большому счету, власть, если бы она хоть каким-то минимальным образом не то, что даже шла на уступки, а просто демонстрировала, хотела бы продемонстрировать хоть какое-то вступление в дискуссию, хоть какой-то диалог с обществом, и хоть какое-то вообще показать, что она хоть как-то слышит вообще требования людей, власть должна была, если уж она так вот железно хочет фальсифицировать выборы и иметь вот такую вот карманную думу, то хотя бы она на президентские выборы должна была эти избиркомы разогнать всех этих регионов и начать уголовное преследование тех, кто организовывал эти фальсификации, а дальше уже провести более-менее честные выборы. Даже пусть при том, что сейчас невозможно никому зарегистрироваться кандидатом, кроме тех, кого кандидатом назначил Кремль. Но даже этого не делается. И, конечно, те, кто... вот то, что вот этот митинг прошел абсолютно, получилось так бесцельно, я вообще не знаю, почему Немцов вот так... не выдвинул никаких конкретных требований, не выдвинул требований не только там, допустим, Чурова в отставку, и то это даже не очень-то звучало, а хотя бы отставок всех региональных избирков, в первую очередь московского городского избиркома, потому что, в конце концов, ну ладно, что там происходит в Чечне, важно, что происходит в Москве. А в Москве сейчас во многих районах Москвы происходит такая же фальсификация, как в Чечне. То есть совершенно дичайшая фальсификация. В Москве реально за «Единую Россию» там голосовало 25-27%, а нарисовали 47%. То есть практически 20% фальсификаций в Москве. Это одна из самых высоких фальсификаций из всех регионов, тем более, наверное, самая высокая из вот таких вот регионов, где есть мегаполисы, где, в общем, центры цивилизации.
Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа, считает, что Кремль не сумеет восстановить пошатнувшуюся легитимность.
Это уже невозможно, потому что все шансы для того, чтобы как-то выкрутиться из этой совершенно безвыходной ситуации, у Кремля потеряны. Конечно, они до сих пор могут влиять с помощью средств массовой информации на значительную часть населения, но в целом вернуть себе легитимность, которая у них была до недавнего времени, они уже не смогут. Сейчас сложно гадать, как пройдут президентские выборы, но можно однозначно сказать, что уже легкой победы уже не будет. И даже если Путин сумеет каким-то образом занять кресло президента, той легитимности, которая у них была до этого, уже опять же не вернуть.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я тоже думаю, что люди, которые... живут и немножко думают о той стране, в которой они живут, уже никогда, абсолютно никогда не поверят в легитимность этой власти. Ну, а власти, так сказать, и наплевать на это. Они вот сейчас что сделали? Вы в сегодняшний день возьмите, ваша радиостанция «Свобода», вы сами, наверное, знаете, на средних волнах не работала с утра до 4 часов дня. Вот что они будут делать. Так что вы на своей, так сказать, шкуре убедитесь, чем они будут заняты. Они будут заняты замалчиванием всего. Потом они показали всем, сколько у них солдат, как говорится, ОМОНа, внутренних войск. Они всем это показали, мирно показали. Но вы все увидели, вас 50 тысяч и их 50 тысяч. Народу закроют весь клапан, а на легитимность, им нужна легитимность, чтобы признали ее только собственные чиновники. Они должны признать, что у них есть легитимность. А все остальные будут окружены ОМОНом. И будут молчать. Ну, сходим на митинги, пожмем руки милиции, которые столько же, сколько вас, и все.
Вопрос Владимиру Римскому. Как, по-вашему, остается ли в арсенале у Кремля еще и насильственный метод подавления протестов?
Ну, к сожалению, конечно, остается вот такой вот вариант, ну, просто разгона митингов, потому что у нас это обычная практика. Но я думаю, что наша слушательница все-таки сгущает краски. Ну, когда 50 тысяч людей, ну, вообще-то, вряд ли полиция будет их разгонять. И это в современной ситуации... Тем более, вот, так сказать, позиции международных организаций, ПАСЕ, Совета Европы, это будет восприниматься как явный признак нелегитимности выборов и нелегитимности самого политического режима. И я думаю, что на такие крайние меры вряд ли пойдут. Но к сожалению, полностью исключать вот таких вот насильственных действий мы не можем, потому что это, опять же, к сожалению, для меня стало уже какой-то такой обычной практикой у нас. Посмотрим, посмотрим, как будет событие развиваться.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, что вот мне кажется, что вот я к экспертам обращаюсь, что вот все-таки власть, она выиграла. Вот этот митинг, он в принципе правый митинг. Вот там бы есть активист такой, я услышу, Пархоменко, очень активничает. И это по существу правый митинг, и он бесполезный. И вы знаете что? Таким же образом, в таком же макаре, таким же макаром будут делать подделки в путинский режим. Также люди выйдут, побастуют и все. И потом, вот только правые выступают на свободе, все-таки демократическая станция, но я смотрю, голимые правые. Понимаете, в чем дело? Ну, правые ведь меньше 1% заняли. Зачем им столько много дают времени на разговоры? И почему вот, значит, нужно взять, вот основной лозунг этих правых, нужно взять и все выборы, отменить результаты. И, значит, кровью достались итоги «Справедливой России», значит, кровью достались КПРФ. Почему это все нужно отменять? Пусть эти люди придут в Думу, и пусть они хорошее законодательство сделают. И, кстати говоря, вот это нынешнее законодательство, чтоб многие слушатели знали, оно сделано правыми. Это прежде всего «Яблоко» делало вот эти вот драконовские меры. Понимаете, в чем дело? И поэтому я прошу, вот все-таки, не нужно доверять правым. А правым нужно быть честными и говорить: «Я правый, я за Прохорова». Понимаете, в чем дело?
Ну, кстати, на наиболее объективных участках, например, на зарубежных, где не было подтасовок, «Яблоко» заняло первое место с 35% голосов. Вопрос Михаилу Тульскому: как, по-вашему, возможна ли солидарность оппозиции в противодействии массовым фальсификациям на выборах в Думу?
Ну, я бы так сформулировал, что некоторая солидарность, конечно, возможно, она есть, но, с другой стороны, вот как раз этот митинг и вокруг него события показали то, что народ, да, и результаты выборов, кстати, и митинг, показали то, что народ довольно сильно недоволен, народ хочет смены власти, а вот как раз наша политическая элита, как из парламентской оппозиции, так и из непарламентской, во многом не соответствует этим ожиданиям народа. Потому что может позвонить, так сказать, Сурков там Зюганову, может позвонить Сурков Миронову. Я уже не говорю про то, что Жириновский у Суркова просто карманный политик, и он ему всегда приказывает, так сказать, то начинать там Лужкова ругать, то, так сказать, начинать ругать Миронова, то Зюганова. Когда кого надо, того тогда Жириновский ругает.
Спасибо. Напомню, что о том, удастся ли Кремлю легитимизировать власть после сфальсифицированных парламентских выборов, мы беседуем с политологами Владимиром Ринским. Он находится в нашей студии, Михаилом Тульским. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Организаторам митинга за честные выборы удалось согласовать с московскими властями проведение акции 24 декабря. Как сообщил Радио Свобода, один из организаторов акции, журналист Сергей Пархоменко, митинг численностью до 50 тысяч человек состоится на проспекте Сахарова. Европарламент призвал к проведению новых, свободных и справедливых выборов в России. Об этом говорится в резолюции, принятой в Страсбурге сегодня. В документе подчеркивается необходимость расследования всех сообщений о нарушениях на выборах в Российскую Госдуму 4 декабря. Сергея Удальцова, отправленного в ночь на среду на скорой помощи из спецприемника в одной из московских больниц, вернули под стражу без оказания медицинской помощи. Со слов жены Удальцова Анастасии, ее муж провел в приемном покое 64-й горбольницы около 3 часов, однако никакой помощи ему оказано не было. В самой больнице от каких-либо комментариев отказались. Бизнесмен Михаил Прохоров, решивший баллотироваться в президенты России, направил официальное предложение о покупке издательского дома «Коммерсант» нынешнему владельцу этого медиаресурса Алишеру Усманову. Об этом сообщили сегодня представители, принадлежащие Прохорову, группы «Аннекси». В Костромской области при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли 6 человек. По предварительным данным, в момент аварии в автобусе находились 25 человек. Детей среди них не было, рассказали Интерфаксу в областном управлении МЧС. Следственный комитет России опроверг сообщение о возбуждении уголовного дела против главы Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Ранее эту информацию опровергло и управление ФСБ по Свердловской области. Центр избирком Приднестровья огласил итоги первого тура выборов в президент этой самой провозглашенной республики. Согласно данным ЦИК, ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов, необходимых для победы. Во второй тур вышли Евгений Шевчук и Анатолий Каминский. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, удастся ли Кремлю легитимизировать свою власть после сфальсифицированных парламентских выборов, мы беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Эндемон» у нас в студии, и Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра «Политическая аналитика», он у нас на прямой телефонной связи. Леонид Смирнягин, бывший член президентского совета при Борисе Ельцине, профессор географического факультета МГУ, допускает, что Кремль сможет легитимизировать свою власть.
Мне кажется, сможет легитимизировать по факту. Притом легитимность будет таять до мартовских выборов, и там, собственно, это противоречие разрешится. А сейчас пока по факту они очень быстро соберут Думу. Фактически будет действовать государственный институт высшего уровня, который начнет принимать законы, и, кряхтя и отдуваясь, на общественность будет вынуждена это все принимать и сможет высказать какие-то свои мнения на этот счет в решительной форме уже в марте. И, по-видимому, если попыток увеличить легитимность не будет сделано, повысить кардинальным образом, это может сказаться фатально для правящих кругов в марте.
Перед началом перерыва Михаил Тульский говорил о возможности солидаризировать все фланги оппозиции, ему слово.
Да. Так вот, у меня впечатление, если говорить о событиях вокруг этого митинга, что просто Сурков позвонил Зюганову и Миронову и напугал их тем, что если вы будете высовываться, то мы будем мочить КПРФ, как мочили в 2003 году, когда опустили результат два раза. СРФ, как мочили, обливали грязью в 2007 и зачищали по регионам все победные регионы, в том числе Ставропольский в первую очередь, где там посадили все руководство «Справедливой России». Вот. А Жириновский, ну так карманный политик Суркова. И в итоге мы видим, что на митинг против фальсификаций, против кражи голосов у КПРФ, СРФ и ЛДПР пришли все, кроме Зюганова, Жириновского и Миронова. И в регионах ЛДПР не митинговало вообще нигде. Даже в регионах, то есть, видимо, Жириновский, получив от Суркова такое указание, еще и распространил это указание по регионам, что нигде не митинговать. А КПРФ в регионах везде митинговала, ну, кроме Москвы. Это вот что касается поведения парламентской оппозиции. А что касается непарламентской, то мы тоже видим здесь вполне такую линию на то, чтобы в любой момент, когда власти нужно, мы готовы ей угодить. Потому что вот власть попросила перенестись с площади революции на Болотную площадь. И зная, что так много людей придет, совершенно никак, так сказать, не сопротивляясь, руководство непарламентской оппозиции, лидера непарламентской оппозиции, незарегистрированной как бы оппозиции, тоже совершенно спокойно согласились и фактически не выдвинули власти никакого ультиматума, никаких конкретных требований, которые надо выполнить там, до такого-то часа, иначе, так сказать, мы перестанем там, допустим, идти на компромиссы с властью и перестанем идти на уступки и предложение власти принимать, да, там, переместиться туда, митинговать или сюда. Что касается самой власти, то как раз она-то показала, что она, которая еще до недавнего времени всех разгоняла дубинками жестко, теперь, когда видит, что людей так много, вполне готова, так сказать, в чем-то уступить этому давлению. Потому что мы видели, что впервые показали по Первому каналу и Второму этот митинг, показали впервые за 5 лет Лимонова, Немцова, то есть тех политиков, которые были вообще запрещены к показу на Первом, Втором, Третьем, Четвертом каналах, даже в самом, даже в критическом, так сказать, освещении они были запрещены. И просто последние 5 лет Владислав Сурков запрещал на телевидении вообще упоминать и вообще показывать, даже, так сказать, в ругательном варианте. То есть их просто нельзя было вообще упоминать. И тут вдруг впервые все эти запреты на показ митингов несогласных, на показ несистемных политиков, все запреты эти вдруг исчезли. Такая, конечно, ситуация говорит о том, что власть достаточно серьезно напугалась вот этого протеста народного, народного недовольства. И как раз в этой ситуации на власть надо было давить активнее. Мы же видим ровно обратное, что и парламентские лидеры, и не парламентские, наоборот, в этой ситуации, когда власть их попросила и начала на них давить, поджали хвост и, так сказать, послушно начали выполнять указания власти. В то время как народ, наоборот, и голосовал активно против, и вышел митинговать активно против.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Ирины.
Уважаемый Владимир Карамурза, очень нервничаю, потому что для меня вот это выход народа, его гражданская позиция, наконец проснулось его достоинство человеческое. Это было для меня праздник души. Я нахожусь на чужбине по состоянию здоровья. Это было для меня прямо как глоток воздуха. И поэтому я вот сейчас что хочу сказать. Народ-то вышел, но я вот поддерживаю предыдущего оратора, что не давят на власть ни парламентские, где коммунисты, где прикормленные эсеры, где вся прочая вот эта слуха, никого нет. Синыгин тоже, его партия, ее не существовало никогда, она 0,25% до одного наберет, и после этого она исчезает с арены. Мне так жалко нас, народ. Но проснулся народ, я сегодня требую, чтобы все встали на защиту интересов граждан. Москвичи молодцы, я их поздравляю, я их поддерживаю. Вышли такие красивые лица, они вдохновляют. Я вот только прикованной к постели смотрю, обнявшись со своим компьютером. И хочу сказать, что я так надеюсь, если не будет собраны все силы, чтобы поддержать на митинге площади Сахарова людей, это будет провал.
Вопрос Владимиру Римскому. Как, по-вашему, повлияли ли настроения митингующих на часть, может быть, наиболее такую радикальную от тех партий, о которых так нелицеприятно сказали наши слушатели и эксперты? Например, от эсеров участвовал Илья Пономарев на Болотной.
Я думаю, что, конечно же, настроение наших сограждан очень влияет на политические партии, потому что, хоть они, по моим представлениям, ближе к органу власти, чем граждана, но все же от граждан они зависят, они должны какие-то программы выдвигать, какие-то лозунги, и им нужна поддержка граждан, но вот в этой нашей ситуации сложилось так, что большинство граждан вообще партиям не доверяет. И мне кажется, что вот эти митинги, они это показали, потому что партии оказались не способны вот к этому диалогу с нашими гражданами, с теми, кто пришел на митинг. Скорее, сами граждане как-то между собой обменивались мнениями, чем искали, ждали каких-то выступлений, там, не знаю, лидеров партии. Да и я согласен с Михаилом, что, в общем-то, и, собственно, и не пришли эти лидеры партии, им это и не нужно. И, между прочим, как-то у нас это тоже не звучало, вот хочу дополнить. Вот смотрите, у нас же официально по закону контроль выборов осуществляют наблюдатели от партий. И что мы видим? Мы видим, что даже если они собирают соответствующие доказательства, вовсе не всегда они добиваются того, чтобы, ну, как бы выборы были отменены или там был пересчет голосов хотя бы на каких-то участках. Это единичный случай, и, как правило, это не партия делает, а делает активный гражданин, член этой партии, но именно его активностью это происходит. Так вот, что, мне кажется, еще как-то не учитывается партиями нашими, что все-таки большинство наших граждан даже на этих митингах показало то, что у нас в советское время называлось аполитичностью. То есть их интересует не то, чтобы какая-то конкретная партия пришла к власти, их интересует влияние на власть, возможность честно провести выборы и убедиться, что как мы, граждане, проголосовали, так и сформирована Дума. Вот этого на митингах было очень много, а политические партии, как оппозиционные, так и парламентские, они об этом вообще даже не говорят, не обсуждают. И если посмотреть на наши телеканалы, тоже этих обсуждений нет. Так что, мне кажется, здесь вот этот вот вопрос легитимности, он разошелся. Разошелся по, как бы, разные стороны. Вот одна сторона граждане, они не верят в то, что выборы были честные. И другая сторона – это органы власти и политические партии, к сожалению, для меня. Они не то, что там верят, что выборы были честные, они просто говорят, что других выборов не будет. Вот как мы эти выборы провели, так и будем эти результаты использовать. Вот уже сейчас Государственная Дума принимает новый состав, уже в ближайшие дни будет проходить, через неделю, по-моему, первое заседание, и уже, собственно, никто даже и не говорит о том, что можно как-то изменить состав Государственной Думы. Вот к чему мы приходим. То есть влияние граждан на власть минимально, и это, на мой взгляд, будет означать, что мы еще раз убедимся, мы, граждане, что выборы как были нелегитимны, так и будут.
Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития, убежден, что самый рискованный этап у Кремля позади.
Кремль уже легитимизировал свою власть, потому что прошел через самый сложный этап легитимизации, о котором, в общем-то, уже подзабыли за всеми этими поствыборными событиями. Это произошло в тот момент, когда Владимир Путин принял решение баллотироваться на пост кандидата в президенты Российской Федерации. Это был самый сложный морально-психологический шаг со стороны действующей власти, потому что по всем параметрам напрашивался второй естественный логичный срок для действующего президента Дмитрия Анатольевича Медведева. А дальше все пошло по логичной цепочке, и какие-то акции протеста, пусть даже более многочисленные по сравнению с предыдущими, на эту поступательную легитимизацию, на мой взгляд, никак не повлияют.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По-моему, во-первых, пересчет никак не поможет этой легитимизации. Ни в коем случае на него не надо идти, потому что при пересчете, во-первых, куча вбросов была, и этот пересчет этим никак не поможет. И даже может еще, наоборот, прибавить голоса «Единой России». Так что это одна только фикция, пересчет. По-моему, в принципе, может быть, и даже подтасовки прошлые выборы, может быть, были такими же, или даже, может, большими, но в этот раз, по-моему, власть просчитала, что информатизация общества повысилась, и многие эти вещи стали доступными и открытыми, их можно было задокументировать. По-моему, вот, как говорится, если дурака не валять, то единственный способ – это отложить эти, в смысле, перенести новые выборы, назначить новые выборы через полгода или 9 месяцев, зарегистрировать партии, значит, максимально открыто сделать доступ к телевидению, и технически это все можно сделать. Иначе, по-моему, власть себя загоняет в логический тупик, значит, вот нынешняя Дума, она на себе, если этого не сделать, она так и будет нести проклятие этой нелегитимности до поры до времени. По-моему, так, спасибо.
Вопрос Михаилу Тульскому, как по-вашему, может ли президент Медведев выступать независимым арбитром в разгоревшемся споре, если он сам возглавлял список партий власти?
Нет, конечно, Медведев не может быть здесь не только независимым, но вообще никаким арбитром, потому что Медведев лидер списка «Единой России», Медведев активно агитировал за «Единую Россию», призывал за нее голосовать, поэтому здесь, ну, смешно пытаться вызвать в качестве арбитра одного из игроков, причем именно того игрока, который и является главным нарушителем и главным фальсификатором в свою же пользу. Поэтому здесь, конечно, Медведев не может быть никаким арбитром. Я бы, кстати, добавил, что те претензии, которые я высказывал в адрес полуоппозиции в лице КПРФ и «Справедливой России», конечно же, относятся и к «Яблоку», которое вот сегодня фактически проголосовало за «Единоросса» в спикеры Заксобрания Петербурга. И тоже «Яблоко». Полгода назад были выборы в горсовет Петрозаводска. Прошло 3 «Яблочника», из них 2 вошло во фракцию «Единая Россия» тут же. И теперь на выборах в парламент Карелии «Яблоко» получило такой подозрительный результат в 7,1. Мы знаем, что когда наша власть захочет, она всегда может из 7,1 сделать 6,9, и партия уже не пройдет. Вот, поэтому Яблоко, в общем, тоже находится в такой довольно двусмысленной позиции. С одной стороны, на словах она оппозиция, но когда власти нужны ее голоса, Яблоко эти голоса отдает Единой России. И также, в общем, подчиняется давлению. Хотя, конечно же, в отличие от ЛДПР, все-таки коммунисты, ССР и Яблоко все-таки являются хоть какой-то оппозицией. Вот. Что касается судов, я здесь с господином Римским бы не согласился, что сами партии не подают суды. Дело в том, что вообще в последние 5 лет у нас все суды получили такое неофициальное указание сверху, что любой ценой не признавать фальсификации, либо не рассматривать иски под любым предлогом, просто их отказывать в рассмотрении, даже не рассматривать. Либо, если рассматривают, то в лучшем случае там вынести решение о пересчете, но не о том, чтобы восстановить результаты по первичному протоколу. Почему тут большая разница? Потому что при пересчете можно всегда, пока бюллетени хранятся в территориальном избиркоме, всегда добавить нужное количество. Вот суд сегодня принял решение о пересчете. Пересчет будет завтра, а то и вообще на следующей неделе. За это время просто добавляется нужное количество, и при пересчете все сходится. Вот. Поэтому последние 5 лет у нас ни центр избирком, ни региональные избиркомы даже не принимают вот этих постановлений, так называемых, о внесении изменений в результаты, когда там фактически это постановление о признании фальсификации, когда просто первичные и подлинные результаты восстанавливаются. Ни суды этих решений не принимают. Так что партии здесь, к сожалению, бессильны, они могут сколько угодно подавать. Сейчас эти решения вообще не принимаются ни избиркомами, ни судами. А в 90-е годы и в первой половине 2000-х такие решения принимались, но, опять же, не в масштабах регионов, районов, а только в масштабах отдельных участков, так, чтобы в целом это на картину не повлияло. Так что у нас, к сожалению, сам принцип формирования избиркомов очень порочный, который еще в 93-м году заложен. Дело в том, что у нас областные избиркомы формируются наполовину губернатором, наполовину ЗАГС-собранием, которое сейчас везде тоже единороссами возглавляется. А дальше эти областные избиркомы формируют избиркомы всех остальных уровней. Центр избирком, как известно, у нас формируется на треть президентом, на треть двумя палатами парламента. Президент у нас возглавлял список Единой России, две палаты парламента также возглавляются единороссы. Поэтому в этой ситуации сами избиркомы формируются фактически Единой России и в ее пользу же считают голоса. Это, конечно, дикость и абсурд, потому что вот я бы, например, даже Украину бы здесь как пример привел, там избиркомы формируются парламентскими партиями в равных долях. И даже вот когда был второй тур Януковича и Тимошенко, наполовину все избиркомы, даже участковые, были сформированы из представителей Януковича, на другую половину из представителей Тимошенко. Другой вопрос, что даже в этой ситуации, там, в закрытых участках, в тюрьмах, Тимошенко удалось в свою пользу подтасовать. Но это все-таки был очень небольшой процент подтасовки, потому что там в тюрьмах, ну, максимум 1% избирателей может находиться. Там, ну, и в каких-то больницах. Все равно это 1-2%, но это не массовая фальсификация.
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, не придает большого значения сомнениям в легитимности выборов.
Выборы легитимизированы 4 партиями, участниками выборов. Поэтому в данном случае ПАСЕ занимает такую позицию, и, может быть, есть на это достаточно оснований, но это проигнорируется у нас. Выборы будут проведены более чисто, просто потому что общество настроено на более четкое наблюдение за выборами. Само общество будет ассенизатором выборов. Путин, конечно, бесспорный фаворит, но нет 100% уверенности, что он побеждает в первом туре. Иначе бы не появился бы Прохоров, который тоже будет выдвигать свою кандидатуру, естественно, таким образом усложнит выборы. Но во втором туре я не вижу кандидатов, которые могли бы противостоять Путину. Проблема очень простая. Для того, чтобы быть избранным, надо обладать некими характеристиками, которые называются во французской политологии «президентсьябль». То есть человек, имеющий команду, имеющий опыт и способный быть президентом. Вот пока таких кандидатов не видно.
Ну, про Владимира Римского согласны вы с Игорем Буниным, что президентские выборы пройдут более чисто?
Нет, я, к сожалению, не согласен с Игорем Михайловичем, потому что те же самые избирательные комиссии будут проводить эти выборы, и та же самая у нас технология будет. И тут еще надо учесть, что у нас по традиции партиям доверяют мало, и, как я сказал, вообще большинство наших граждан не доверяют партиям. А вот Владимиру Путину очень многие доверяют. Тут трудно сказать, большинство или нет, но его рейтинг доверия по всем социологическим службам очень высок, и поэтому очень многие проголосуют за него. И мой прогноз пока, по крайней мере, вот на середину декабря, что у нас не будет никакого второго тура, и Владимир Путин прямо в первом туре и будет президентом избран. Так что я не вижу, чем бы эти выборы отличались от выборов в Государственную Думу, за исключением одной детали, что большинство наших граждан примут результат выборов президентских, потому что действительно среди того списка кандидатов, который нам предложат, будет единственный человек, который реально, как будет считать большинство наших граждан, способен руководить страной. Это Владимир Владимирович Путин. А при этом я все-таки убежден, что манипуляций на этих выборах тоже будет довольно много. Правда, вряд ли они будут все юридически, так сказать, доказаны. То есть так же, как примерно сейчас.
Писатель Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», собирается пройти путь кандидата в президенты до конца.
Я всегда был нацелен на победу и остаюсь нацелен на победу. Я дойду до самого конца, то есть я имею в виду, буду стараться преодолеть все необходимые этапы. Вот пока все идет нормально. Власть начинает немного показывать свою мягкую сторону, показывать свою демократичность. Но мы увидим, что дальше будет. Я вышел в этот путь, поскольку все другие лидеры оппозиции просто-напросто стушевались. Помните, было множество разговоров на тему единого кандидата от демократической оппозиции. Я, в свою очередь, говорил, что нам нужен вообще единый кандидат от оппозиции. Но все их разговоры остались разговорами. Никто не выдвинулся.
Слушаем вопрос москвича Юрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу вас спросить. Вот политикам вообще доверять нельзя нашим, потому что прекрасно мы все знаем, что и Миронов, и Жириновский, все это проплаченные наши представители Кремля. У меня просто вопрос к ведущему «Голос Америки». Не проще написать оппозиции письмо в парламент Евросоюза, а также в Конгресс США, представить все материалы фальсификации, и пусть они лишат всех тех людей, которые участвовали в этих руководящих выборах, права въезда в эти страны, их детей. Это будет нормальное решение.
Напомню, что мы на волнах Радио Свобода работаем. Слово Михаилу Тульскому. Как по-вашему, можно ли составить такой список, подобный списку Кардина, нежелательных, что ли, политиков, сфальсифицированных, ну, чьи голоса не подтверждаются, участвовавших в фальсификациях в законодательные органы власти России?
Да, на мой взгляд, это было бы вполне действенным способом давления на российскую власть. И меня вообще удивляет то, что в отношении Белоруссии, в отношении Лукашенко и его окружения такие списки составляются, въезд запрещается целый десяткам уже ли высших чиновников Беларуси. А в отношении России после каждых выборов у нас фальсификация ничем не меньше, а во всяком случае очевидно даже больше, чем в Беларуси, потому как там все-таки в Беларуси мы нигде не видели 99,5% за Лукашенко. А здесь в Чечне у нас уже вторые выборы такая ситуация. Более того, с каждыми выборами фальсификации нарастают. В 2003 году примерно 2-3% добавили Единой России к реальному результату. В 2007 это было 8-10%, сейчас около 20% Единой России приписали к реальному результату. И я, конечно же, не согласен здесь с утверждением, что якобы нет этому доказательств, этому есть все доказательства фактически. Мы видим результаты по отдельным участкам в каждом регионе. Они опубликованы, когда там в одном участке 30%, а в другом соседнем 80% за Единую Россию, все сразу понятно становится. Другой вопрос, что юридических здесь нет доказательств. Ну а кто может признать их юридически доказанными? Те же самые суды, которые назначены единороссами, работают в интересах Единой России, или те избиркомы, которые вообще напрямую назначаются единороссами? Тут юридических доказательств в рамках такой судебной системы, которая есть в России, и в рамках такого способа формирования избиркомов, которые есть в России, быть не может, потому что никто не будет предоставлять доказательств против самого себя.
Вопрос Владимиру Уренскому. Как, по-вашему, ждет ли завтра Дмитрия Медведева в Брюсселе жесткая резолюция Евросоюза о недопущении новоизбранных депутатов Российской Думы в ПАСЕ и двусторонней комиссии Европарламента?
Вы знаете, я бы хотел все-таки продолжить сначала слова Михаила. Я и говорил только о юридических доказательствах фальсификаций, а то, что я лично убежден, что их было очень много, я знаю, какими способами они делались, и большинство наших сограждан в этом убеждено, это факт, это просто социологический факт, так сказать, но не юридический. И вот на эту вот, так сказать, нашу, вот на это наше отношение к выборам, я думаю, действительно, Европейский парламент будет как-то, так сказать, откликаться. Но вот насколько будет жесткая эта резолюция, не знаю. Я не уверен в том, что, ну, скажем так, вот для Европейского Союза это очень такая правильная стратегия. Они до сих пор, мне кажется, пытаются как-то в рамках компромиссов с нашими органами власти работать. И я думаю, что там будет достаточно жесткое обсуждение, а вот, скорее всего, на мой взгляд, резолюция будет не очень жесткой, и вряд ли кого-то из России перестанут пускать в Европу, скажем, и так далее.
Да, но вот Евгений Чириков говорил, что их выступление с Гарри Каспаровым произвело большое впечатление на европейских депутатов. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной продолжение цикла «Возвращение в Сараево. Странная балканская экономика». А мы в нашей программе обсуждали вопрос о том, удастся ли Кремлю легитимизировать власть после сфальсифицированных парламентских выборов. В нашей программе участвовали Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем», и Михаил Тульский, президент исследовательского центра «Политическая аналитика». Мы благодарим обоих наших участников. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Ее страну невозможно представить. Дворик у тебя убран, это Единая Россия, конечно. Нефть подорожала, ну, конечно, это Единая Россия. И одновременно ты понимаешь, что эта партия может очень легко исчезнуть, потому что она есть во всем, но ее нет ни в чем. Руками не за что зацепиться.
Операция «Единая Россия. Неизвестная история партии власти» по страницам бестселлера. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.